17 часов по киевскому времени, сегодня 5 февраля, с вами Денис Тимошенко, здравствуйте. В ближайший час поговорим о таком. Из-за обстрелов продолжают закрывать блокпосты. Когда пройдут выборы в Донецке? И почему в поселках Донбасса люди не спешат восстанавливать дома? А во второй половине программы поговорим о декоммунизации Донбасса. О наиболее интересных событиях поговорим сразу после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов.
Украинская сторона планирует пригласить членов Совета Безопасности ООН совершить рабочую поездку на Донбасс. Об этом заявил представитель Украины при ООН Владимир Ельченко. Он отметил, что в январе украинская сторона официально проинформировала Совет Безопасности об обострении ситуации на Донбассе, инициировала обсуждение высказываний президента России по границам Украины, а также предоставила содействие началу работы в Украине оценочной миссии ООН по гуманитарному разминированию. Ельченко также рассказал о последнем развитии событий на Донбассе и мерах, предпринимаемых президентом и правительством. Госпогранслужба Украины опровергла информацию луганских сепаратистов о том, что украинские пограничники закрывают пешеходный пункт пропуска через линию соприкосновения станицы Луганской. Об этом сообщил пресс-секретарь службы Олег Слободян. Он уточнил, что угроза закрытия существует из-за обстрелов со стороны боевиков.
Лежить в межах компетенції штабу антитерористичної операції та Луганської військово-цивільної адміністрації. Прикордонники забезпечують пропуск усіх транспортних засобів та вантажів через лінію розмежування в межах компетенції. На Станично-Луганському здійснюємо тільки оформлені тих людей, які рухаються в пішому порядку.
Ранее сообщалось, что председатель Луганской обладминистрации Георгий Тука принял решение о закрытии КПВВ из-за обстрелов, однако пограничники и военные предложили этого не делать для того, чтобы не создавать неудобств для мирного населения. Незаконная группировка ДНР обвинила украинскую сторону в обстреле оккупированного поселка Трудовские Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. Как утверждают самопровозглашенные администрации, в результате обстрела был поврежден газопровод и линии электропередачи. Пострадавших в результате инцидента, по сообщению, нет. Также жилые дома в поселке не повреждены. Штаб АТО пока не прокомментировал эту информацию. Ранее украинские силовики не единожды заявляли, что не обстреливают мирные населенные пункты. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий зарегистрировал в парламенте постановление об отмене соглашения о безвизовом режиме между Украиной и Россией. Об этом он заявил через свой аккаунт в Facebook. Он подчеркнул необходимость, цитирую, «контролировать каждого представителя страны-агрессора, который хочет попасть в Украину». С начала эпидемического сезона в Украине зарегистрированы более 3 миллионов больных гриппом и ОРВИ. Это более 8% населения. Из общего количества большинство заболевших составляют дети в возрасте до 17 лет. Об этом сообщает пресс-центр Министерства здравоохранения Украины. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается среди населения города Киева и области. Наименьшая заболеваемость в Закарпатской и Харьковской областях. Также, по данным министерства, с начала эпидемии от осложнения гриппа умер 201 человек.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона для вас работает Денис Тимошенко. После закрытия блокпостов нагрузка на работающие на Донбассе пункты пропуска увеличилась на 20%. Об этом заявляют в Госпогранслужбе. Когда же откроют КПВВ, прекратившие работу, пока неизвестно. Ведь обстрелы на линии разграничения не прекращаются. Подробнее о пересечении линии разграничения в новых условиях расскажет Дарья Карания.
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил «Донбасс Реалиям», что нагрузка на Маринский блокпост увеличилась на 20%. За вчерашний день пункт пропуска пересекло 1500 человек и 140 единиц транспорта.
Что касается КПВ «Зайцев», то основным мотивом до прийняття цього рішення штабом антитерористичної операції і відповідно Донецької військово-цивільної адміністрації була безпека тих громадян, мирних громадян, які слідують через лінію розмежування на даному напрямку. Ви знаєте, що російсько-терористичні війська значно активізувалися впродовж останнього часу, різко збільшилась кількість обстрілів, в тому числі і на цьому напрямку. І тому, власне кажучи, було прийнято рішення про тимчасове припинення з 3 лютого роботи контрольного пункту в'їзду вулиці Зайцева.
Координатор ініціативи «Донбасос» Євгенія Велічка також відмічає увеличившуюся нагрузку. По словам Величко, на пунктах пропуска увеличили количество проверяющих, однако на блокпостах люди продолжают оставаться на ночь.
Перед Маринским мостом осталось ночевать около 70 автомобилей. А сегодня, со вчера на сегодня уже были ночующие. Температура минусовая, очень холодно. Там были пенсионеры, люди пожилые, семьи с маленькими детьми. Основной поток транспорта, который раньше шел на Зайцево, Суданской области, Горловки, Донецка, он сейчас весь
Глава Донецкой военной гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что такое решение связано прежде всего с опасением за безопасность граждан. Ведь вблизи пунктов пропуска могут возобновиться постоянные полномасштабные бои.
И у нас есть підозра, что готовится а-ля волноваський сценарий на Артемовському напрямку. И мы говорим, так, мы понимаем, что будут незручности для многих людей. Але незручности – это 25-е питання. Бо ключова цінність – це людське життя і безпека. І враховуючи безпекову складову, спільно штабом АТО прийнято рішення, що тимчасово ми призупиняємо в'їзд і виїзд через блокпост Зайцево. В першу чергу Путін змусить бойовиків не стріляти, як мінімум, по пункту переходу ми відновимо відразу.
Павел Жебрівський пообіцяв возобновити роботу пункту пропуска сразу же, як прекратяться обстріли і житті мирних жителів нічого не буде угрожати. Дар'я Карання, Донбас Реалії.
Пограничники сообщают об интенсивном росте желающих пересечь линию разграничения. Между тем, скорость пропуска пассажиров через блокпосты и так максимально, заявляют в погранслужбе. На студийных часах 17.07 и вы слушаете программу «Донбасс Реалии». На апрель анонсирует местные выборы в так называемой ДНР ее лидер Александр Захарченко. Подготовка к голосованию по информации сепаратистских властей уже началась. Формируются списки кандидатов. По данным некоторых интернет-СМИ, выборы, вероятно, планируются и в так называемой ЛНР. Их подготовкой, по утверждениям издания «Апостроф», занимаются в Москве, а именно помощник президента России Владислав Сурков. У этой информации, однако, нет подтверждения из официальных источников. Так, грозят ли планы сепаратистских властей срывом Минских соглашений? И когда на этих территориях возможны выборы согласно достигнутым в Минске договоренностям? Об этом поговорим с политологом Константином Матвиенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Константин, как считаете, проведут ли так называемые власти сепаратистских республик эти выборы, о которых говорят?
Ну, так звана влада, так звані вибори. Направду, мінські домовленості вже давно зайшли в глухий кут, і ніяким чином, відповідно до мінських домовленостей, законні вибори на окупованій частині Донбасу провести неможливо. Як на мене, то алгоритм дій на окупованому Донбасі має бути таким для української влади. Спочатку відновлення контролю українськими прикордонниками лінії державного кордону станом на 2014 рік. Після цього, як це не дивно, перепис населення. Тобто треба дослідити, скільки там громадян живе, скільки людей має реальну виборчу адресу, фактично перебуває за місцем проживання. Тільки після цього, коли будуть сформовані нові територіальні громади, в цих територіальних громадах виникнуть соціальні зв'язки, при тому, що потребуватимуть ці територіальні громади гуманітарної допомоги, продовольчої, медичної, обов'язково дистансеризація населення. Паралельно це спецоперації по декриміналізації території і знешкодження складів зброї, мінних полів. І тільки тоді, коли виникнуть і соціальні, і безпекові передумови для проведення законних виборів за українським законодавством в нових територіальних громадах, тобто тих територіальних громадах, які будуть відтворені, наприклад, територіальна громада міста Донецьк. Є список виборців, є легальні виборчі дільниці, є легальні виборчі округи. Після цього тільки проводити вибори. Всі інші вибори – це буде фейк, це не буде мати нічого спільного з волевиявленням, тому що населення залякане, населення деморалізоване, населення часто голодне, хворе. Тому немає сенсу зараз взагалі розмовляти про вибори.
А Константин, як ви оцінюєте інформацію о том, що в підготовці цих так називаємых виборах бере участие помощник президента Росії Владислав Сурков?
Я себе погано уявляю, чим він там може займатися. Що формувати списки виборів, писати програми партіям сепаратистів. Тобто він може брати участь тільки в пропагандистському забезпеченні цих виборів на території Російської Федерації. Тобто переконувати російське населення в Російській Федерації, що такі вибори можливі і законні. Ну, ми ж то розуміємо, що це не має нічого спільного з реальностями. Тому що там робить Сурков, для нас не так принципово.
Константин, і останній вопрос. Як повлияють так называемые выборы, если они все-таки состоятся в апреле, на Минский процесс?
Та Мінський процес до квітня не доживе? Ніяк, абсолютно. Тобто ці вибори не відповідають тим мінським так званим домовленостям. Тому якщо вони відбудуться, розумієте, територія окупована. Ну, виникнуть ще квазі-органи представницької влади. Там у них є квазі-міністерство, квазі-поліція, квазі-прокуратура. Ну, будуть квазі-ради. Нічого нового в ситуацію це не привнесе. Бюджетних джерел у них власних немає. Ну, основна функція місцевих рад – це порядкування місцевим бюджетом, місцевою землею і місцевим комунальним майном. Цього всього у них, власне кажучи, вже нічого немає. Джерелом їхнього існування є або прямо гроші кримінального походження, або подачки з Російської Федерації. Але для того, щоб перерозподіляти ці подачки чи гроші кримінального походження, ради точно не потрібні.
Спасибо, Константин. І напоминаю слушателям, це був політолог Константин Матвієнко, і ми говорили о заявленні групіровки ДНР о місцевих виборах, які заплановані сепаратистами на апрель.
У вас есть тема для наших журналистов? Свои пожелания и замечания оставляйте по номеру 044-492-84-37. Телефон доступен 24 часа в сутки. Донбасс. Реалии. Ваше мнение важно.
На студійних часах 17.12 ви слушаєте «Донбас Реалії» у мікрофона Денис Тимошенко. Верховна Рада накануні переименувала более 170 населених пунктів в Україні в рамках процесу декомунізації, в тому числі і на Донбасі. Дзержинск став Торецьком, Артемовськ – Бахмутом, Красний Лиман – просто Лиманом. В Луганській області село Первомайськ тепер буде називатися Майським.
Декомунізація – це, між іншим, і деокупація – це можливість почати нормальне життя в нормальній державі, а не в державі, яка досі залишається рештком Радянського Союзу.
Процесс переименования населенных пунктов, согласно закону о декоммунизации, должен закончиться 21 февраля. Новые имена появятся у 3% всех городов, сел и поселков Украины. И больше всего таких населенных пунктов как раз на Донбассе. Так насколько эффективна такая ритуальная декоммунизация? Что думают о ней жители самих городов? И поможет ли она победить тоталитаризм в головах украинцев? Обсудим это во второй части программы вместе с историком из Донецка Станиславом Федорчуком. Звоните нам и расскажите, что вы думаете о переименовании городов Донбасса. Поможет ли это победить тоталитаризм в головах?
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии» и сейчас в эфире обзор прессы.
Насколько важна декоммунизация для Украины? Каковы результаты анализа боев Дебальцева? Чем фильм француза Поля Морейры напоминает русские сенсации? Артемовск Донецкой области официально вернул себе историческое название Бахмут. Соседний Красный Лиман называется просто Лиман, как в казацкие времена, а Ильичевск Одесской области стал Черноморском. Об этом, в частности, говорится в постановлении украинского парламента от 4 февраля, которое меняет советские названия более 170 городов и сел, пишут журналисты Радио Свобода. Историки, депутаты и политологи считают этот процесс важным элементом освобождения от советского наследия. В то же время такие города, как Днепропетровск и Кировоград, до сих пор сохранили прежние названия из-за ожесточенных дискуссий, а часть оппозиционных депутатов категорически не одобряют переименований и голосуют против них. Подробности в статье «Украина лишилась 175 советских названий». Бои за Дебальцевский плацдарм – одно из крупнейших столкновений на Донбассе. Со всех сторон в нем приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и тяжелой артиллерии. Острая фаза длилась почти месяц, с 25 января по 18 февраля прошлого года, и включала в себя как массированные артиллерийские обстрелы, так и перестрелки на малых расстояниях из стрелкового оружия и даже танковые сражения. Об этом пишет BBC Украина. Параллельно этому в столице Беларуси шел переговорный процесс, который завершился 12 февраля подписанием так называемого «Минска-2». После ухода сил АТО из Дебальцева и его окрестностей на Донбассе наступило, если не перемирие, то по крайней мере ощутимое снижение активности боевых действий, а линия фронта почти не менялась. Официальная позиция Генштаба по операции в Дебальцево описана в двух документах – итогах зимней кампании 2014-2015 годов и опубликованном недавно анализе боев в Дебальцево. Год спустя издание подводит итоги тех боев. «Привет!» – кричит какой-то человек, идущий по Киевской улице. «Хайль Гитлер» – переводит автор. Это, в принципе, все, что нужно знать о фильме Поля Морейры на французском телеканале «Канал Плюс», пишет «Новое время». Как утверждают журналисты издания, история с этим кино должна серьезно отрезвить Украину. Оно четко выдержано в стиле самых оригинальных образцов русских сенсаций. Если на одном из лучших французских телеканалов такое возможно, это означает, что на европейском телевидении возможно все. Такие же распятые мальчики и зажаренные снегири, как и в России. Журналисты отмечают, что не нужно полагать, что это случайность. Чем ближе к решению о снятии санкций, тем больше различных сенсаций будет появляться.
Вы слушаете программу «Донбасс. Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. Министерство образования Украины обеспечит все условия для прохождения экстерната 11-классниками из неподконтрольных территорий Юга и Востока. Об этом сообщают в ведомстве. Ранее в Донецком региональном центре оценивания качества образования рассказали, что всем школьникам с дипломами так называемых ЛНР и ДНР нужно пройти экстернат на украинской территории, и только после этого у них появится возможность сдать внешнее независимое оценивание. В социальных сетях теперь обсуждают, как сдать такой экстернат, сколько будет стоить поездка на украинскую территорию и где школьники будут жить. Ответы на эти вопросы искала Ольга Стрижова.
Не так страшен экстернат, как о нем говорили в социальных сетях. Опасения родителей учеников опровергли в Министерстве образования и науки Украины. Ученики самопровозглашенных республик, которые хотят получить диплом украинского образца, должны зарегистрироваться в школах на территории Украины. Проблемы в таком прикреплении нет, ведь на сайте Министерства образования и науки опубликованы все школы, где ученики могут зарегистрироваться на экстернат. Такие школы есть даже в самых маленьких поселках, а в больших городах их десятки. Утверждает главный специалист департамента общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Ольга Малышева.
Потрібно написати батькам, написати заяву про зарахування дитини на екстернатну форму навчання. З заявою потрібно надіслати документ, який підтверджує наявний рівень освіти цієї дитини. Можна особисто приїхати подати заяву. Таку заяву можна також надіслати поштою.
Заявлення на екстернатну форму обучення можна подати до 1 марта, якщо в зв'язку з форс-мажорами обстоятельствами школьнику этого не удалось, то у него есть шанс оформиться еще во второй волне, до 20 мая. Документы об общем образовании самопровозглашенных ЛНР и ДНР в Украине признавать не будут, поэтому школьникам с неподконтрольных Украине территорий нужно будет сдать аттестацию по программе 11 класса в том учебном заведении, где он будет прикреплен к экстерну.
Збираються педагогічні працівники відповідно до там профілю діяльності проводять оцінювання цієї дитини. Якщо в неї жодних оцінок немає. І такі оцінки виставляються вже в атестат, в додаток до атестата про повну загальну середню освіту. Це не іспити, це може проводитись в будь-якому вигляді. Це може бути або контрольна робота, або співбесіда вчителя з учнем. Тобто це можуть бути різні.
Вопрос з жильем таким дітям також рішать. Об этом розказали і в Міністерстві образування, і також підтвердив готовність прийняти дітей з неподконтрольних територій і глава Донецької області Павел Жебрівський.
Ми можемо надати житло, тобто на сьогоднішній день є багато інтернатів. Якщо діти будуть здавати ЗНО тут у нас, ми їх розселимо і на любе звернення таке від батьків ми знайдемо можливість і погодувати дітей, і забезпечити їх житлом.
Также в Міністерстві образования уточнили, що любой вопрос, касающийся школьника з неподконтрольної території, родители можуть рішити, позвонив в місцеве управління образования. Для этого всі контакти були опубліковані на сайті Міністерства образования України. Ольга Стрижова, Донбас Реалії.
Это был материал о том, как смогут пройти экстернат школьники с неподконтрольных Украине территорий. Все данные об этом на сайте Министерства образования Украины.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
17:19 по киевскому времени вы слушаете «Донбасс Реалии». В Донецкой области восстановлением разрушенных домов в селах на прифронтовых территориях государство не занимается. Об этом говорят местные жители. Люди латают жилье в основном за счет международных организаций. Но даже получив от них стройматериалы, жители восстанавливать дома не спешат. Почему? В репортаже Татьяна Игнатченко.
Это вот прямое попадание даже сюда. Все сложило нам. Вот заложили дырку, тоже заложили. Мы живем, а там летняя кухня, дедушка в гараже.
Валентина и Тимофей Демьяненко в числе трех десятков человек, кто остается жить в прифронтовом Бердянском, несмотря на близость к так называемой линии столкновения. От их дома до соседнего Широкина, где активные боевые действия практически не прекращаются, считанные километры. А потому на их родной улице Нагорной целых домов практически не осталось.
У нас три раза хата быта. Вот тут 1.5 метра упал снаряд.
Снаряд залетел прямо в спальню полностью. То, что была мебель и все остальное, то есть здесь все уничтожено полностью.
После артобстрелов, которые пророссийские боевики активно вели в июне-июле 2015-го, разрушенных домов в селе десятки. Рассчитывать на помощь государства в восстановлении разрушенного жилья жители Бердянского могли бы, если бы не одно «но». Широкинский сельсовет, в который входит село Бердянское, практически не функционирует. Половина депутатов во главе с сельским головой переехали на оккупированную боевиками территорию. Те, кто остался, пока активных попыток восстанавливать разрушенный поселок не предпринимают. Анатолий Федоренко, 8 лет возглавлявший Широкинский сельсовет, уверен, без восстановления исполнительной власти в поселке дело с мертвой точки не сдвинется.
Нету статуса на сегодняшний день. Де-факто нету, де-юре есть. И вот эту юридическую часть надо фактически восстановить. Второй путь такой, он более длительный будет, более сложный, это создание администрации. Военно-гражданской администрации в этих двух населенных пунктах. И обязательно вернуть финансирование. Потому что бюджет, насколько я знаю, на 2016 год не принят этим советом. Вот, поэтому здесь надо помощь областных властей, чтобы те деньги, которые наверняка поступили на этот совет, чтобы все-таки потом пошли по назначению.
Но пока жители Бердянского могут рассчитывать только на собственные силы. Инициативная группа из числа местных активистов пытается сделать реестр поврежденного жилья, чтобы хотя бы в будущем получить государственную помощь.
Подавали мы акты у Волноваху, копии у нас сохраняются. На разрушенное жилье мы подавали акты, но нам ответа пока никакого нету.
Впрочем, на быстрый ответ жители Бердянского и не рассчитывают. Пока вблизи их домов рвутся снаряды, надеяться на спокойную жизнь не приходится. Татьяна Игнатченко, Александр Пугачев, Донбасс Реалии.
В Донецкой области разрушена половина инфраструктуры, а в Луганской – 80%. Власти регионов заявляют о том, что в регионах работают государственные программы по восстановлению домов. Видео этого сюжета смотрите на странице «Донбасс Реалий» в интернете. Вы слушаете программу «Донбасс Реалий». У микрофона Денис Тимошенко. Соединенные Штаты и Франция возложили на Россию частичную ответственность за прекращение работы Женевской мирной конвенции по Сирии. Российская Федерация, по их мнению, прямо во время самих переговоров пыталась отбить территорию, контролируемую силами оппозиции Сирии. Российские военные самолеты, по данным Запада, продолжали наносить удары по сирийской оппозиции. А в это время правительственные войска Сирии перешли в наступление, пытаясь захватить город Алеппо, и отрезали линии снабжения повстанцев. Подробнее о заявлениях представителей Запада в репортаже Марії Щур.
Представник Державного департаменту назвав російські повітряні удари по позиціях повстанців і бомбардування доріг, по яких надходить до Сирії гуманітарна допомога, однією з причин, яка змусила представника ООН Стефана Ді Містуру оголосити у середу про паузу в роботі. Прес-секретар Державного департаменту Джон Кірбі заявив, що спільні атаки російських та урядових сирійських військових спрямовані не проти ІДІЛ, а майже всі проти опозиції.
Strikes, which again have led to reports of civilian casualties, За атаками пішли повідомлення про загибель мирних жителів, збільшення числа переміщених осіб.
Додав Джон Кірбі. За його словами, припинення роботи мирної конференції у Женеві була частково викликана тим, що важко шукати шляхи до миру у той час, як поставки гуманітарної допомоги постійно зриваються, а мирне населення потрапляє під російські авіаудари. Французький міністр закордонних справ Лоран Фабіус звинуватив сирійський уряд у тому, що він торпедує мирні переговори. Він звинуватив сирійську владу у тому, що вона за підтримки Росії намагається оточити і задушити Алеппо і сотні тисяч мешканців. Росія та Сирія відкинули звинувачення у свідомих діях, спрямованих на провал переговорів. А представник Сирії Башар Джафарі переклав відповідальність за призупинення переговорів на всіх, крім уряду Сирійської Арабської Республіки. Тим часом на лондонській конференції донорів канцлерка Німеччини Ангела Меркель повідомила про те, що Німеччина надасть допомогу у розмірі половини від потреб Всесвітньої продовольчої програми, розрахованої на підтримку сирійських біженців у Лівані, Йорданії та Іраку.
Ми надамо 570 мільйонів євро Всесвітній продовольчій програмі, що становитиме 50% потреб програми для цих трьох країн цього року,
сказала керівник німецького уряду. Згідно з нещодавно опублікованими даними ООН, число людей, які змушені залишити свої будинки у силу небезпечних для них обставин, у цьому році може значно перевищити вже рекордний рівень у 60 мільйонів осіб. Багато із цих людей – біженці із Сирії та інших країн, охоплених збройними конфліктами.
Это был репортаж Марии Щур об обвинениях Запада в адрес России и сирийского правительства относительно срыва Женевской мирной конвенции. Россия заявление Франции и США опровергла.
Представник Державного департамента назвал...
История. Личности. Евгений Халдей.
Имя этого фотографа известно немногим, но зато его снимки «Знамя над Рейхстагом» и «Первый день войны» знают во всем мире. Евгений Халдей родился в шахтерском городке Юзовка, теперь Донецк. В это время на территории Украины шли бои, а в Донецке были еврейские погромы. Мать Евгения, иудейка, прикрыла сына своим телом, а Евгений получил свое первое пулевое ранение под ребро. Сироту приняла к себе бабушка. В 1928 году в возрасте 12 лет Евгений Халдей смастерил свою первую фотокамеру. С помощью этого устройства он сделал первый снимок – городскую церковь. Фотограф начал сотрудничество с украинским пресс-фото, а позднее – агентством «Союзфото» в Москве. В эту организацию 15-летний Халдей в картонной коробке отправлял свои стеклянные негативы. За каждый снимок, принятый в фототеку агентства, Халдею платили 5 рублей. Самая известная работа Халдея – «Знамя над Рейхстагом». Снимок был сделан 2 мая 1945 года. Подготовку к постановочному кадру проводили еще в Москве. Знамя с серпом и молотом, запечатленное на фотографии, Халдей привез с собой. Он попросил портного Кишицера сшить флаг из 3 красных тканей. Флаг привязывали киевлянин Алексей Ковалев, Абдул-Хаким Исмаилов и Леонид Горычев. Вскоре легендарная фотография была опубликована во всех центральных газетах страны и в зарубежных печатных изданиях, став настоящим символом победы.
Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Новости без линии разграничения.
В Киеве 17.28 и сейчас в программе «Донбасс. Реалии» самые важные новости. О них вам расскажет Егор Устинов.
С января по сентябрь текущего года на Донбассе погибли 627 российских военных, более 2000 были ранены. Главное управление разведки Минобороны Украины располагает документами, подтверждающими гибель или ранение граждан России на территории Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Российская сторона это заявление пока не комментировала. В то же время власти России неоднократно отрицали участие своих военных в конфликте на востоке Украины, о чем заявляют Украина и Запад. Пророссийские сепаратисты на Донбассе продолжают обстреливать позиции украинских войск из различных видов вооружения. За минувшие сутки они совершили 81 обстрел, сообщает спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил, что это рекордное количество обстрелов с августа 2015 года.
Ворог 12 разів застосовував важке озброєння. Абсолютно спокійною ситуація залишається лише на Луганському напрямку. На Донецькому тривають активні бойові дії по всьому фронту. Найбільш складна обстановка у Зайцевому та Майорську. Вчора там по наших позиціях було випущено більше 160 мінометних мін різного калібру.
Донецкие сепаратисты на своих сайтах накануне вечером сообщали, что вооруженные силы Украины обстреляли из минометов западные окраины Донецка. Сепаратисты из группировки ДНР утверждают, что при обстрелах украинские военные также использовали крупнокалиберный пулемет, гранатометы и стрелковое оружие. В группировке ЛНР об обстреле в районах, которые контролируют сепаратисты, не сообщается. В Краматорске сегодня митинговали шахтеры объединения «Дзержинск-Уголь», в которое входит 4 шахты. Протест у участников митинга вызван недостаточным финансированием отрасли, что ведет к закрытию в Дзержинске 2 шахт. Также у них накопились вопросы по своевременной выплате заработной платы и больничных. Ранее сообщалось, что шахтерские митинги в Краматорске начались еще в марте текущего года. Первый массовый митинг, в котором приняли участие несколько сотен шахтеров, состоялся в октябре. Власти самопровозглашенной ДНР передадут сегодня 18 заключенных, которые изъявили желание отбывать наказание на территории подконтрольной Киеву и подали соответствующее заявление. Об этом сообщила самопровозглашенная, исполняющая обязанности министра юстиции ДНР Елена Радомская, передает сепаратистский сайт ДАН. По ее словам, это лица, которые этнически происходят с территории Западной Украины, и сейчас их родственники не имеют возможности попасть на свидание и отсутствуют способы передачи почты. Радомская также сообщила, что на сегодняшний день со стороны группировки ДНР украинским властям было выдано почти 14 осужденных. Кабинет министров Украины планирует в мае проиндексировать зарплаты и пенсии. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. Он отметил, что в прошлом году правительство, несмотря на сложную экономическую ситуацию, нашло ресурсы на индексацию зарплаты и пенсий.
Информация без очереди. Программа «Донбасс. Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
На студийных часах 17.31. В студии Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. 4 февраля Верховная Рада переименовала более 170 населенных пунктов в Украине в рамках процесса декоммунизации. На подконтрольном Украине Донбассе Дзержинск стал Терецком, Артемовск – Бахмутом, Красный Лиман – просто Лиманом. А в Луганской области село Первомайск теперь будет называться просто Майским.
Декомунізація – це, між іншим, і деокупація – це можливість спочатку нормальне життя в нормальній державі, а не в державі, яка досі залишається рештком Радянського Союзу.
Переименование всех населенных пунктов с коммунистическими названиями, а это 3% от общего числа украинских городов, должно закончиться 21 февраля. И больше всего таких городов как раз на Донбассе. Из крупнейших Красноармейск и Димитров до сих пор не определились с новыми названиями. Так насколько эффективна такая ритуальная декоммунизация и что думают о ней жители самих городов, поговорим в ближайшие 20 минут.
Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир 044-490-2905 и 044-490-2906. Ваш голос в эфире «Донбасс. Реалии».
Итак, о процессе декоммунизации на Донбассе поговорим с историком из Донецка, политологом и гражданским активистом Станиславом Федорчуком. Здравствуй, Стас.
Добрый вечер.
Стас, тебе нравятся новые названия городов на Донеччине?
По сравнению с тем, какие они были раньше, вне сомнений. Если учесть, что Дзержинский был человеком, который руководил так называемой Красной Армией, которая, как и в принципе нынешняя российская оккупационная армия, уничтожает украинские города, убивает украинских людей, вне сомнения... Именам этих людей не место в Украине, ни в географии, ни в виде памятников, ни в виде названия улиц.
А что, по-твоему, поменяет вот это переименование?
Прежде всего, когда мы говорим про организацию любого пространства, а под пространством мы понимаем социокультурное пространство, да, это не только памятники, это не только архитектура, это и топонимика, то есть как это называется. Когда мы поднимали вопросы декоммунизации в Донецке еще 10 лет тому назад, 5 лет тому назад, я предлагал нашим чиновникам из Донецка представить простую ситуацию. Когда они идут вместе со своим сыном, например, по улице Петровского. Их сын спрашивает у отца: папа, вот я в школе проходил, что Петровский — это человек, который причастен к голоду в Украине. Один из его организаторов. Папа, почему улица называется именем убийцы? Именем человека, который убивал украинцев, таких как ты и я. И я говорил, что если вы честно ответите на этот вопрос, то ответ найдется. И в нем будет не столько политики, сколько здравого смысла. На самом деле, украинская история, в том числе история местная, история локальная, она очень богата. И то, что она долгое время находилась под прессом идеологической пропаганды советской, была невидимой, неизвестной для очень многих людей, которые проживали на этой территории, это беда. Сейчас у нас есть возможность не просто вернуть старое название, но и в определенной мере посмотреть, каким бы мы хотели видеть наше пространство. Какие символы должны были бы определять те улицы, по которым нам захочется ходить. И поэтому даже улица Абрикосовая по сравнению с улицей Коммунистической выглядит намного приятней.
Стас, ну ты же знаком с аргументами жителей, многих жителей регионов. Вот о чем они говорят? Они говорят: да, преступник, да, палач, но это история, давайте ее не трогать. Что бы ты им сказал вот на такие аргументы?
Я бы сказал, что декоммунизация – это очень долгий процесс. Долгий процесс, потому что сейчас у нас нет репрессивного аппарата, который бы просто подавлял мнение граждан. Они имеют право их высказывать, вне сомнения. Но с точки зрения исторического процесса, как глобального, который идет вперед, мы должны понимать. То же самое могли сказать жители нацистской Германии. Они могли бы сказать, что мы хотим дальше жить на улице 20-го съезда НСДАП. Мы бы хотели жить на улице имени великого фюрера Адольфа, потому что он же был в нашей истории. Ведь на самом деле осмысление истории – это процесс очень болезненный и очень долгий. И он требует не только внимания политиков. Он требует, прежде всего, внимания историков и средств массовой информации, которые должны не только рассказать, но и в чем-то работать с этими травмами историческими, которые остались. Потому что на самом деле любое цепляние вот к такому коммунистическому страшному прошлому – это любовь к мертвому. Это любовь к дедушке Ленину, который остался в мавзолее, хотя должен был быть похоронен. И как по его личному как бы завещанию, так и по логике истории.
Напоминаю слушателям, у нас в гостях донецкий историк Станислав Федорчук, и говорим о декоммунизации городов Донбасса. Я предлагаю послушать мнение самих жителей городов, которые были переименованы. Может быть, это нам добавит какие-то новые краски в разговор. Первый – это Владимир Стародубцев из Дзержинска, вскоре Торецка.
Мне как-то, я привык к Дзержинску. Мне лучше то, что было раньше. Здесь вырос Дзержинск, поселок Кирова. Его родители жили на улице Киевской, на поселке. Шахта была Ворошилова тогда еще, не Северная. Потом уже стала Северная. Я на ней всю жизнь проработал. В общем, отрицательно.
Это был Владимир из Дзержинска. А это мнение Розы Судник, тоже новоспеченной жительницы Торецка.
Вообще считаю, как человек привыкает к чему-то. Название... Просто мы прожили в этом городе всю жизнь, к этому названию привыкаешь уже как. Может быть, молодое поколение, все равно, мы все-таки прожили уже как. Пионеры были, комсомольцы были. Ну, у нас наше поколение еще как-то все это в памяти осталось, то, что было прошлое.
И завершит тут наш опрос, такой блиц, Инна Судник, тоже жительница Дзержинска.
Лучше моя семья не станет жить от того, что переименует город, улицу, поселок. Я вообще живу в поселок Ленинская. На Московской, на улице Московской. Мне что, ко всему полностью привыкать? Полностью все переименовывать. Лучше бы они в нашем городе боролись, как говорится, что-то думали, потому что в нашем городе практически негде работать. И жить в нашем городе очень тяжело.
Это было мнение жителей Дзержинска, который вскоре станет Торецком. В результате голосования Верховной Рады у нас в студии политолог и донецкий историк Станислав Федорчук. Стас, как ты отреагируешь на вот такие мнения жителей?
Я понимаю, что советский человек, он живет во многих гражданах Украины. И этот советский человек, он до сих пор помнит колбасу по 2,20, он помнит свою молодость, в которой на самом деле было не только плохое, но были девушки или молодые парни, был первый трудовой опыт, первый поцелуй. Но, к сожалению, российская пропаганда, которая, в принципе, присутствует до сих пор и на украинских телеканалах, и на российских, она создает образ того прошлого, которое вроде бы было таким комфортным во всем. И на самом деле люди ассоциируют вот свою личную, приватную жизнь в прошлом, когда они были молодыми, вот с этим совсем. Не понимая, что необходимо переосмысление, необходима оценка своего прошлого по-настоящему. Необходимо вспомнить, что был дефицит товаров. Необходимо вспомнить, что был ГУЛАГ. Что в то время, когда кто-то шел в пионеры, кто-то был врагом народа и жил в интернате, голодал или, возможно, умирал. Ведь на самом деле общество, которое не умеет расставить акценты, не умеет понять, что прошлое должно рано или поздно закончиться, начаться какая-то новая страница, это общество, которое обречено на деградацию. И, вне сомнения, я уверен, что для инвестора, если бы я был инвестором, например, из Польши, а в Польше все прекрасно знают, кто такой Дзержинский, они знают его роль в походе на Варшаву, в уничтожении многих поляков, польских жителей, польских офицеров, солдат. Я уверен, что как польский инвестор я никогда бы не вложил деньги в город с названием Дзержинск.
Это мы сейчас ищем аргументы как раз для жителей Дзержинска.
Да, потому что если мы хотим жить в глобальном мире, в мире, в котором не уважают диктаторов, не уважают грубое насилие, не уважают тоталитаризм как явление, то, соответственно, все эти названия должны исчезнуть. Потому что если мы от них не избавимся, это значит, что в любой момент мы можем к ним опять вернуться. Опять вытянуть из чуланов и чердаков портреты Ленина и Сталина, опять маршировать против Запада, против Востока или любой другой страны света, которую назовут нашим врагом.
Это вот к вопросу, к ответу Инни, которая говорила о том, что лучше бы боролись безработицей в нашем городе. Вот Стас Федорчук говорит о том, что можно будет бороться даже в связи с декоммунизацией такой. Мы продолжим через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. И у нас в гостях Станислав Федорчук, историк из Донецка. Говорим о декоммунизации городов Донбасса. Стас, как тебе кажется, сколько времени займет привыкание жителей к новым названиям, к тому, что коммунистическое прошлое в прошлом, что это плохо с позиции нынешнего украинского руководства?
На самом деле, мне кажется, что все эти вопросы очень скоро уйдут на второй план. Сейчас наше украинское общество объективно заинтересовано в том, и большинство из нас ищет способы, как улучшить свое социально-экономическое положение, как найти работу, как поддержать своих близких, родных. И я думаю, что вопрос в том, как вчера назывался твой город, все-таки он станет для многих людей второстепенным. По поводу дискуссии вокруг этого. Дискуссия должна быть, но в этой дискуссии должны принимать участие не политики. Я бы запретил им вообще касаться к этой теме, потому что есть историки, для которых любое название, будь это название речки, города или улицы, это целый пласт определенных ассоциаций, определенных историй, о которых можно говорить, стоит обсуждать. Но мы прекрасно понимаем, что долгое время в Украине, вот до последнего времени существовала коммунистическая партия, да, которая, как партия регионов, пользовалась этими советскими названиями городов, этой советской историей, некритической, и таким образом просто мобилизировала людей для своей политической поддержки. Они не поднимали вопросы, что эти люди будут есть завтра, будет ли работать шахта «Северная» в Дзержинске. Они говорили: ребята, вас заберут, такую-то улицу, представляете? И тогда небо упадет на землю, и все вы умрете от голода.
Как ты считаешь, сейчас в Украине этим занимаются политики или историки?
Процесс непростой. С одной стороны, мы имеем Институт национальной памяти как одних из основателей процесса декоммунизации, потому что все-таки львиная доля усилий была приложена именно ими для разработки закона, который принимался в Верховной Раде. Насколько они равноудалены от политиков? Думаю, что тот закон в том виде, в котором он принят, он достаточно либерален. Он давал возможность местной общине выбрать самостоятельно и название улиц, и название города. То есть была возможность местной громаде определиться.
Хорошо, тогда давай вот уже не к Донбассу, а к ситуации с Кировоградом, в котором жители проголосовали за возвращение города названия Елисаветград, и Институт национальной памяти, в частности, выступил против этого, хотя это, ну, в общем-то, незаконно. Как ты это прокомментируешь?
Я думаю, что на самом деле в условиях нынешней войны, а мы помним, что это война гибридная, война смыслов, война названий в том числе, я думаю, что да, мне было бы, как гражданину Украины, крайне неудобно жить в городе Елисаветград. И мне кажется, что в чем-то это разыгрывание определенной политической карты с целью, чтобы был конфликт, рожденный вокруг имени города. Я не воспринимаю это как конфликт историков, например, и местного населения Кировограда. С ними была проведена определенная работа, им объяснили, почему нужен Елисаветград, и другая сторона просто не принимала в этом участие, потому что не было как такового обсуждения. И вот мы видим сейчас результаты, когда политики смогли убедить людей, что вот им кровь из носу нужно именно вот такое название, иначе они не они.
Я говорю просто о том, как это выглядит со стороны, вот примером, как этим пользуются российские СМИ, сепаратистские СМИ, да, что в Украине приняли закон о декоммунизации, ну ладно, да, вот мы вот выбрали это название, но и оно вам не нравится, то есть это, ну, это уже похоже на такой ручной режим, да, переименование этого всего, диктат этого Института национальной памяти Украины, это такое впечатление остается.
Не знаю, мне кажется, Институт национальной памяти не является настолько серьезным рычагом влияния на парламент Украины, на кабинет министров, а тем более на президента, чтобы сказать, что одним проголосовали в одном кабинете и приняли решение. Я думаю, что в любом случае эта ситуация, она разрешится. Главное понимать вот что. Что история очень часто становится заложником государства и определенного государственного видения. Поскольку мы молодое государство, и я надеюсь, будем оставаться демократическим государством, у нас всегда должно быть пространство для общения, для диалога между специалистами. Я не могу представить себе, что 70% жителей Кировограда знают, кто такая Елизавета, знают, какие годы было ее правление, чем оно характеризовалось, что оно значило для нынешней территории Украины, что означало для украинского народа. И мне кажется, что мы должны в определенной степени понимать спекулятивность. Мы не ставим вопрос о том, например, когда нужно создавать, например, урановую, точнее, ядерную боеголовку, да? Мы не созываем для этого консилиум дяди Васи вахтера и дяди Пети сантехника, потому что эти люди ничего не знают о ядерной физике. Они не смогут создать ракету. И мне кажется, что история в Украине тоже должна получить свою субъектность. Должны, наконец-то, появиться темы, на которые больше и прежде всего должны говорить историки. Историки, которые в этом разбираются, которые читают соответствующую литературу, а не люди, которыми можно манипулировать с помощью массовых средств информации, с помощью политиков, и говорить, что, как бы, ребята, ну все.
Стас, конец тебе света. Кажется, что название Ингульск, оно более украинское субъектное, чем Елисаветград?
На самом деле, мне не нравится ни Ингульск, ни Елисаветград. Как бы и, ну, к счастью или не к счастью, я вот для себя не могу определиться вот с названием для нынешнего Кировограда. Вот. Как бы, есть родной мой город Донецк, да, в котором я родился, и как бы вот
По поводу...
Но ему переименование не грозит.
Не грозит, как бы, и я думаю, что даже если бы была какая-то историческая дискуссия, я не думаю, чтобы мы брались за какие-то митинги, проводили на тему там, Донецк или Юзовка, там, Юзовка или Александровка и так далее. То есть, я думаю, что этот вопрос бы решился бы намного более мирный способ. Мне кажется, что здесь кто-то подливает масло в огонь. И для российских медиа, вне сомнения, тема жареная. Наконец-то страшные укропы отбирают название города у бедных жителей Кировограда. Ну, как бы звучит грозно. Но что за этим? За этим на самом деле неумение организовать информационные потоки. Неумение посадить стороны за стол переговоров и сказать, будьте добры, инициативная группа граждан, представьте своих историков, своих экспертов, давайте поговорим об этом на местном телевидении, на местном радио, посадим разные стороны, давайте сначала выслушаем всех. Но вместо этого проводится митинг, и уже транспаранты, и уже определенные политические акценты, и уже есть русское телевидение, точнее российское, которое уже делает необходимую картинку. Кровожадные бандеры отбирают у города Кировограда любимое имя царицы Елизаветы.
Мы продолжим наш разговор через пару секунд. Оставайтесь с нами.
У вас есть темы для наших журналистов или идеи, как сделать нашу программу лучше? Звоните по номеру 044-492-8437. Линия доступна 24 часа в сутки. Анонимно. Донбасс. Реалии. Новости без линии разграничения.
В эфире программа «Донбасс. Реалии». У микрофона Денис Тимошенко и гость студии сегодня Станислав Федорчук, историк из Донецка. Говорим о декоммунизации городов на Донбассе. Стас, как считаешь, вот такая вот ритуальная декоммунизация, то есть насильная, по сути, да, измена названия города Верховной Радой, помогает ли она преодолеть вот такое советское сознание, тоталитарное сознание, черты ментальности, которые присущи гомосоветикус, да, о чем говорили много историков?
На самом деле, если...
Учитывая даже Донбасс, то, что это пролетарский край в большинстве своем, да?
Дело в том, что, ну, вообще тут, говоря о Донбассе, нужно сказать, что еще в начале 20 века в топонимике Донбасса было, например, около 2000 немецких названий, которые исчезли, и которые советская власть безболезненно одним решением просто убрала. Так. И люди жили уже в новой реальности. В новой реальности 70, 80, 100 лет. И мне кажется, что как бы там ни было, необходимо понимать, что организацией пространства не может заниматься все. Ну, почему-то, когда нам необходимо построить дом, мы зовем архитектора.
Ну, вот, вот такое вот изменение, оно влияет на головы, как считаешь?
Я думаю, что... Вне сомнения. Вне сомнения. Потому что я вот так получилось, что мне удалось пожить на Западной Украине долгое время. Я скажу, что да.
Через какое время?
И уже через пару лет, когда появляются таблички о том, не только какое это название, но и что это за человек. Можно прочитать о нем что-то.
То есть люди начинают интересоваться этой историей своего родного края.
И это меняет, хотя я не скажу, что как бы у нас слишком разная Украина, как бы это там не хотелось бы там российским пропагандистам вот, или любителям Сталина и прочим как бы людям из этого цеха. Оказывается, что на самом деле люди не знают в основном своей истории и даже истории своего родного края.
И это повод ее об ней узнать.
И это повод ее узнать. Стас, другого способа его активизировать, к сожалению, актуализировать эти моменты нет.
Давай послушаем комментарий Вячеслава Ветровича. Ты его упоминал, это глава Института национальной памяти, один из двигателей декоммунизации в Украине.
Декоммунізація – це, між іншим, і деокупація – це можливість почати нормальне життя в нормальній державі, а не в державі, яка досі залишається рештком Радянського Союзу. Це просто цим людям показати, яким чином розвивалися інші країни, які подавали тоталітарне минуле, аж ті ж країни Балтії, Польщі і так далі, і переконати, що там, де відбувалося, це, власне, там, де відбувалося подавання тоталітарної спадщини, там ці країни розвиваються як нормальні демократичні, якомусь розуміли. Це лише один з елементів. Іншим елементом є демонтаж пам'ятників, чи іншим елементом є відкриття архівів. Так само ми говоримо про переснуження радянського минулого, про викриття злочинів комуністичного минулого.
Это был Вячеслав Ветрович, глава Института национальной памяти. У нас в гостях Стас Федорчук, историк из Донецка. Стас, время заканчивается. Очень короткий вопрос, если можно, короткий ответ. Вот такие личности, символы Советского Союза, как Стаханов, Изотов, Паша Ангелина. То есть это символы труда, трудолюбивости для, в частности, населения Донбасса. Они, по-твоему, подлежат этой декоммунизации процессу или нет?
Не сомнение, потому что это картонные герои, которые рождены советской пропагандой.
А кто станет на их место?
А это уже вопрос к нам, потому что мы делаем свою историю тут и теперь, сегодня. Именно от нас зависит, кого выбирать. И на самом деле, нужно понимать, там, где будет последняя украинская улица переименована на границе с Россией, вот там и будет настоящая граница с Россией. Потому что Россия до сих пор это коммунистическое государство. По названию, по сути, по режиму правления. Это будет прекрасным показателем того, где мы закончили освобождать свои территории. Физически, морально и исторически.
Спасибо. У нас в гостях был Станислав Федорчук, историк и гражданский активист из Донецка. Говорили о декоммунизации городов на Донбассе. Оставайтесь с нами.
Оперативно и достоверно каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс. Реалии». Это 60 минут о самом важном и актуальном. «Донбасс. Реалии». Информация, полезная каждому. Без линии разграничения.
Голос Донбасса. Денис из Донецка.
У меня есть пара приятелей, которые связаны с протестантскими какими-то группами, да? То есть они до сих пор там собирают, там же где собирались. Говорят, ну, все нормально, все так. Есть и люди, которые не могут собираться. Но я разговаривал с людьми, которые ходят, так скажем, нетрадиционные религиозные организации, да? Там какие-то протестантские группы. Но их никто не притесняет, все нормально. Они также ходят там в том же пионерском парке в Макеевке, все работает. Кого-то я так разницы большой из разговора с ними не заметил. Да, культовых сооружений, насколько я знаю, не используются по назначению, да? Там Ченко стол, бывший кинотеатр «Сталь», там, а вот бывший так называемый Донецкий христианский университет. Но все остальное, ну, много чего работает. Я думаю, тут, наверное, большая роль была руководителей. Те руководители религиозных организаций, которые занимались людьми, которые занимались социальной работой, занимались своей религиозной деятельностью, с ними все хорошо. А кто занимались политикой, ну, пришлось им понять, что они занимаются не своим делом, и, к сожалению, они пожали не самый хороший урожай. Вот, я думаю, одна из ключевых причин. Просто я помню, как там, ну, были разные деятели, да, там один даже писал в Фейсбуке активно, там он мусульманский лидер такой был, на слуху у всех, что я буду последним человеком, который уедет из города и закроет город на ключ. Но город до сих пор живет, а этого человека там нет.
Голос Донбасса. Больше на сайте Радио Свобода.
На студийных часах 17.56. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире новости. О них вам расскажет Егор Устинов.
Расследуя обстоятельства аннексии Крыма России, исследователи допросили ряд лиц, которые в то время были членами Совета национальной безопасности и Кабинета министров. Об этом рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. Матиос сообщил, что в настоящее время уже допрошены часть членов правительства, членов СНБО, а также всех наделенных властными полномочиями на тот момент человек, от воли и обстоятельств которых зависели те или иные управленческие, государственные и исполнительные решения. Он также рассказал, что в настоящее время украинскими судами принято решение об изъятии важных документов и рассекречивании материалов, которые будут представлены на следующем заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны. Группировка ДНР передала украинской стороне 18 осужденных, отбывающих наказание на территории подконтрольной сепаратистам. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко. По его словам, указанные лица отбывали наказание в Енакиевской, Кировской, Торецкой, Западной, Донецкой исправительных колониях и в Донецком СИЗО. Самопровозглашенные ДНР утвердили обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев для так называемых иностранных жителей под контролем сепаратистам территории Донецкой области. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН со ссылкой на так называемого заместителя председателя Комитета Нацсовета по безопасности и обороне Дмитрия Перепелкина. По его словам, обязательному дактилоскопированию подлежат также работники охранных предприятий, частные детективы, а также граждане, которые подозреваются в совершении преступлений. Что касается добровольной дактилоскопии, как пояснил Перепелкин, цитирую, она для всех жителей, которые по собственному желанию хотят пройти эту процедуру. В Луганской области на контрольном пункте въезда-выезда на Вайдар правоохранители задержали жителя Станично-Луганского района, который фотографировал прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины. При осмотре задержанного правоохранители обнаружили у него цифровые фотографии боевых позиций, блокпостов вооруженных сил Украины, контрольного пункта. Как сообщают в СБУ, задержанный намеревался передать фотографии представителям незаконной группировки ЛНР. Задержанный направлен в полицию для решения вопроса об открытии уголовного преступления.
Таким команду «Донбасс Реалии» видела сегодняшний информационный день. В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Все, что вы не успели послушать, ищите на нашей страничке в интернете и на страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбуке. Встретимся в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18.00.